Литнет и издательская платформа «Руграм» представляет. Софья Ралдугина. Кофейные истории. Книга шестая. Кофе с привкусом вишни. Читает Полина Карева. В турку положите 2 чайные ложки кофе, палочку корицы и несколько сушеных вишен. Залейте стаканом чистой холодной воды и нагревайте 10-15 минут, не доводя до кипения. Одновременно приготовьте густой горячий шоколад из какао-порошка или из плитки, смотря что окажется под рукой. Важно, шоколад должен быть горьким. Готовый кофе перелейте в чашку, лучше прозрачную, на дне которой уже есть 2-3 ложки горячего шоколада. Сверху напиток украсьте взбитыми сливками, слегка присыпьте измельченной вишней и оставьте так на несколько минут. Чай сливок растворится, и получится 3-слойный кофе. Внизу смешанный с шоколадом, а наверху смягченный молочными нотками. Пить его лучше через соломинку, чтобы в полной мере оценить изменения вкуса. Такой кофе может смягчить даже самый суровый характер, ведь вишня — символ кротости нрава, происходящий из добрых дел. Наслаждайтесь. Но помните, в сердцевине вишневой косточки, пусть и в крохотных дозах, таится опасный яд. Пожалуй, ничто не делает человека настолько уязвимым, как его же собственная беспечность, чужая зависть, исполненные коварства и интриги, алчность, ненависть, даже злой рок. Все это опасности явные. Разум и осторожность даются нам, чтобы избежать хотя бы части бед. И даже в худшем случае можно утешить себя словами: «Что ж, такова судьба. Ее можно принять, с нею можно бороться, но сетовать на нее не стоит». Всякий человек испытывает облегчение, снимая с себя вину за несчастье, обрушившееся на его голову. Но если же опасность еще издали кокетливо взмахнула алым веером, а вы ничего не сделали, чтобы избежать встречи, о, тогда остается винить только свою беспечность. Для человека, ответственного и серьезного, это настоящая мука и изрядный удар по самолюбию. А когда речь идет о таких людях, как маркиз Рокпорт, то позволить себе легкомысленное отношение к ним не могут даже члены семьи, самые близкие, родные. И уж тем более не стоит рассчитывать, что буря пройдет мимо. Поверьте, не пройдет. После знаменательной встречи с Фенолой у меня было предостаточно времени, чтобы подготовиться к важному разговору или же сделать первый шаг. Однако я имела глупость на несколько дней выбросить из головы дядю Рейвена и его неминуемое недовольство. Сперва хорошенько продумать оправдание помешало объяснение Слайза. Как горели мои ладони и запястья от его прикосновений, святые небеса. Потом опутали со всех сторон и закружили дела. Дом, кофейня, переписка с мистером Спенсером о ремонте в замке Валтер. К тому же я опасалась, что вот-вот появится Валх. И потому вновь достала из тайника дневники леди Милдред. Словом, меня занимало что угодно, кроме предстоящей встречи с маркизом. И вот результат. Я оказалась к ней совершенно не готова. «Вы разочаровываете меня, дорогая невеста». Не раз и не два доводилось мне уже слышать от дяди Рейвена эти слова. Иногда за ними следовало объяснение, иногда спор. Но никогда еще строгий приказ оставаться либо дома, либо в кофейне, а любой свой визит или выезд согласовывать предварительно, письменно, с маркизом, как с опекуном. «А если я откажусь?» — спросила я холодно, когда он озвучил свои требования. Мы были в голубой гостиной особняка на Спэрроу Плейс, разумеется, одни. Клэр, к сожалению, отъехал куда-то по делам. Впрочем, стал бы он вступаться за меня перед маркизом — большой вопрос. Перед тем, как ответить, дядя Рейвен снял очки, сложил их, снова надел и зачем-то переставил с места на место чашку кофе, остывшего и нетронутого. Все это без единого слова.
«Мне не хотелось бы становиться злодеем в ваших глазах, Виржиния»,
мягко произнес он наконец. «Поверьте, это для вашего же блага, для вашей же безопасности. Если вы сможете вести себя благоразумно хотя бы несколько месяцев, я пересмотрю свое решение. И не пытайтесь сделать что-то тайком. Каждый ваш необдуманный поступок может отразиться на карьере мистера Нормана и на судьбе сэра Клэра Черри, который, увы, не оставил до сих пор некоторых своих вредных привычек. Не знаю, мистический дар Фенолы помог мне или простой здравый смысл, но я осознала со всей ясностью, что дядя Рейвен абсолютно серьезен.
Он готов причинить вред Элису или Клэру,
если я вновь окажусь в какой-нибудь нелепой, недостойной леди ситуации». Грудь словно металлическим обручем стиснула. «Вы ведете себя низко», — тихо сказала я, поднимаясь, и резко раскрыла веер. Воздуха не хватало. «А вы глупо и неосторожно». Фамильный нрав Валтеров иногда, увы, плохое подспорье в беседе. Вернее, почти всегда. «Не приезжайте больше без приглашения», — отчеканила я и направилась к дверям. Уже на пороге обернулась и добавила: «Можете рассчитывать на мое благоразумие, но не на благорасположение». Этот изматывающий диалог произошел утром, а вечером того же дня в кофейню заглянул Элис, и уже по одному его виду стало ясно: обещание дяде Рейвену я сдержать не смогу. Детектив был без пальто. Факт сам по себе примечательный, потому что середина января в Бромле — прескверное время по обыкновению. Дни в лучшем случае пасмурные, но нередкие дожди, холодные и мелкие, больше похожие на сгустившийся туман. Временами идет снег, мокрый и липкий. Он тает, не успев лечь на землю, и только добавляет грязи. По утрам и днем до обеда часто дует пронзительный ветер. Даже необычно холодный декабрь с метелями и сугробами не принес нынешней зимой столько простуд беспечным горожанам, сколько январь, куда более ласковый с виду, но очень коварный. Нынче с утра как раз моросило. После дождь унялся, но ветер принялся безжалостно дергать флюгеры в разные стороны. И в такую-то погоду Элис заявился в одном пиджаке. «Мой карик», — мрачно произнес детектив вместо приветствий. Порвался прямо по швам. «Сегодня представьте себе прямо в управление». Я несколько растерялась. «Неужели?» Детектив вздохнул и принялся бережно разматывать шарф. «Никогда не верил в дурные приметы, Виржиния. Но сейчас приходится». Мне вспомнился утренний разговор с дядей Рейвеном, и дыхание вновь перехватило. «Невероятно, разумеется. Невозможно». Однако вдруг Элис почувствовал угрозу. «Нет, право, глупость какая-то». «Что вас заставляет так думать?» — спросила я осторожно. Элис замер. «Видите ли, Виржиния», — начал он вкрадчиво, тем особенным тоном, с которого начинались все самые безумные просьбы. «Человек, который подарил мне его, похоже, попал в беду». Я собралась с духом и напомнила себе, что отныне мне следует быть осторожнее. Ради самого детектива в том числе. «И чего же вы хотите от меня сейчас?» Он заломил брови, потерянно развел руками и улыбнулся.
«Может быть, кофе? И кусок пирога? Нет, два куска пирога. Горячего желательно».
Ловушка захлопнулась. Право, не могла же я отказать промокшему и озябшему другу. В общий зал мы, разумеется, не пошли. Мэдди принесла в маленькую комнату для отдыха полный кофейник, аккуратный сливочник из своего личного сервиза, две чашки, вазу с острым имбирным печеньем и свежайший пирог с сыром, зеленью и дарами моря, разрезанный на три части. Вообще-то он предназначался для Луи Ларона, однако беспокойный журналист мог бы и подождать еще немного. Тем более, что он ввязался в очередной спор и, судя по одухотворенному лицу, проигрывать не собирался. По мере того, как крохотный столик заполнялся угощениями, сосредоточенное выражение лица у Элиса уступало умиротворенному. Видимо, поэтому он решил начать рассказ издалека.
«Виржиния, вам никогда не казалась странной моя манера одеваться?»
«Каюсь, первым, что мне пришло на ум, была не внешность детектива, а бедность. И потому я, конечно, захотела воскликнуть «нет», чтобы не оскорбить его случайно, однако задумалась. Потертая кепи, аккуратная штопка на пиджаке, ветхие рубашки. Все вполне вписывалось в образ небогатого сыщика, который каждый лишний рейн отправлял в приют. Ботинки Элис быстро снашивал, но явно не экономил на них и шил на заказ у неплохого мастера. Разумно. Скверная обувь может испортить не только настроение, но и здоровье. А то и жизнь. Причем в буквальном смысле, особенно если вы имеете опасную привычку гоняться за преступниками. Древний-древний карик в этом ряду вынужденный. Однако рациональной экономии казался лишним. Кто станет добровольно носить вещь, вышедшую из моды еще в начале прошлого века? К тому же у Элиса, насколько мне помнится, было еще одно пальто, поновее. И плащ вдобавок. Сейчас показалось, призналась я наконец, ваш карик. У него всего два воротника, к тому же не слишком широких и цвет не маркий, потому старомодности не бросается в глаза. Но если задуматься, такую вещь мог носить мой прапрадед на охоте. Или его кучер, но лет через 20, когда карик бы сносился. В прежние времена частенько одаривали слуг одежды с господского плеча. Глупая традиция, по моему мнению. Заметила я и снова задумалась, припоминая, как выглядело любимое пальто Элиса. Не было ли там оборок, вышивки? Карики, к слову, носили не только мужчины. На одном из портретов моя прабабка, леди Сибил, изображена в карике, разумеется, в женском, а потому роскошно отделанном. Но ваш куда проще. Он явно мужской, причем пошитый для человека практичного. А теперь во всем Бромле, готова спорить, никто не носит кариков. Ни скромных, ни пышных. И почему вы его так берегли? Элис вздохнул и отставил пустую тарелку из-под пирога.
Ответ прост, Виржиния. Это память. Подарок от первого человека, которому я спас жизнь, когда только-только стал детективом.
Он помолчал, затем добавил неохотно.
И, честно признаться, именно из-за того человека я потом наотрез отказался брать дела без трупов.
«Вы расскажете?» — спросила я взволнованно.
«Позже», — уклончиво ответил он. «Сейчас важнее выяснить, что с ним случилось».
«Так вы не знаете?»
«Разумеется», —
сказал Элис абсолютно серьезно. «Я даже рассердиться толком не сумела.
Иначе зачем бы я пришел к вам? Его зовут Роджер Шелли. Ему 27 лет, и он владелец трех швейных мастерских. Несколько дней назад он закрылся в собственном доме. Слуги молчат, хотя обычно они более чем разговорчивы. Зато доктор едва ли не поселился у него. Заходит и утром, и вечером, и опять-таки никак не желает объяснять участившиеся визиты. Вам нужно встретиться с Роджером Шелли и узнать, что случилось. Я по некоторым причинам этого сделать не могу».
Я внимательно посмотрела на него. Элис безупречно владел собой и, конечно, не выказывал ни малейших признаков волнения.
Вот именно совершенное спокойствие и выдавало его с головой.
«Вы, разумеется, не скажете, почему?»
«Нет», — улыбнулся детектив. «Но мне очень важно знать, что случилось у Роджера Шелли. Да, кстати, чуть не забыл упомянуть».
«Я еще не согласилась».
«Важную деталь», — продолжил он невозмутимо. «Шелли — хороший парень, но любит плести обо мне небылицы. Фантазировать, проще говоря. Но его фантазии порой принимают гротескные формы. Он не порочит мое имя, скорее наоборот. Сущая ерунда, но с непривычки может смутить. Просто не